This is Russian Christian Radio Program. Peace be with you.
Мир вам, друзья! У микрофона Игорь Пустынович, и вы слушаете русскую христианскую радиопрограмму «Мир вам!». Став свидетелями распятия и смерти Иисуса Христа, ученики в страхе собрались в доме, заперли дверь, и вдруг к ним пришел воскресший Иисус Христос и приветствовал их словами «Мир вам!».
Мир вам, настал общения час, мир вам, и мы приветствуем вас.
Радиопрограмма «Мир вам» приходит в дом к тем, кто в страхе и смущении, тем, кто страдает от боли в теле и душе, и нашим девизом, нашим приветствием всегда для вас слова Иисуса Христа «Мир вам». Музыкой, песней, стихами и проповедью мы хотим рассказать об Иисусе Христе, который не только говорит о мире, но и дает мир душе человека. Слушайте нашу радиопрограмму «Мир вам» каждое воскресенье в 11 часов утра на волне АМ-700. Наши радиопрограммы транслируются из города Вашингтон, столицы Соединенных Штатов Америки. Если вы живете в столице или планируете приехать в город Вашингтон, посетите русскую церковь Евангельских христиан «Новая жизнь». Вот ее адрес: 103 West Columbia Street, Falls Church, Вирджиния. Богослужение в воскресенье в 1 час 30 минут и в среду вечером в 7 часов 30 минут, а в пятницу в 7 часов вечера христианский молодежный клуб «Крепость» приглашает молодых на еженедельную встречу. Больше информации вы найдете в интернете на сайте церкви «Новая жизнь» www.newlifedc.org или позвоните по телефону 571-594-46-58 571-594-46-58. Для тех, кто по какой-либо причине не смог услышать нашу очередную радиопрограмму, я приглашаю вас на сайт нашей страницы в интернете www.mirvamradio.org, где вы найдете весь архив нашей радиопрограммы «Мир вам» и можете послушать любую радиопрограмму в удобное для вас время. www.mirvamradio.org.
Укрепляй.
Деяний апостолов мы встречаем трижды рассказ об одном и том же событии, и рассказывает об этом один и тот же человек, апостол Павел, в 9, 22 и 26 главах книги Деяний апостолов описывается, как Господь явился Савлу, выдающемуся фарисею, по дороге в Дамаск, куда он шел, чтобы терзать христиан и бросать их в тюрьму. Трижды об одном и том же событии в такой маленькой книге, как «Деяния апостолов». Дух Святой позволил, чтобы эта история была записана трижды на страницах Святой книги Библии. Почему? Я думаю, потому что это рассказ о том, что сделал Господь. Гонителя Савла обратил от грешного пути, спас от суда и смерти и поставил на правильный истинный путь. И Павел впоследствии где только мог рассказывал о Господе и первой встрече с Ним. Почему христиане не рассказывают о Господе, об Иисусе Христе? Одна из самых важных причин – человек, называющий себя христианином, не встречался с Иисусом Христом, и ему нечего рассказывать. Но если ты встретился с Иисусом Христом, ты всем будешь рассказывать об этой встрече, как это делал апостол Павел. Так делают и христиане наших дней. В феврале 2006 года в нашей радиопрограмме была встреча с Виктором и Тамарой Резниковой. Они рассказывали о том, как Господь спас их, и вот сегодня у нас в программе снова Виктор и Тамара Резниковы. Виктор, Тамара, приветствую вас в радиопрограмме «Мир вам».
Приветствуем всех, кто нас слушает.
Прошло 2,5 года с того времени, как мы с вами встречались в программе «Мир вам». Виктор, по примеру апостола Павла, старается повсюду рассказывать о великих делах Божьих. И всякий раз, попадая в новую церковь или собрание людей, Виктор рассказывает, как Господь спас его и его семью. И всякий раз, люди, слушая эту историю, одну и ту же историю, не остаются равнодушными. Многие смогли увидеть в этом великую руку Божию и склонились в молитве покаяния перед Господом. Сегодня Виктор Резников несет весть о Господе, посещая церкви в США, Белоруссии, Молдавии и Украине. Виктор, тебе слово. Расскажи, как началось твое служение?
После ряда обстоятельств, которые были в нашей жизни, после расстрела, после всяких несчастий, после кражи сына, оказались в церкви, так вот Бог побудил, мы покаялись. А потом стал вопрос о служении. Долгое время молились, но, знаете, поначалу наделали много ошибок, потому что я думал, что если я буду рассказывать, то все будут каяться, но оказалось, действительно, на самом деле это не так. Приехали домой, попытались разговаривать со своими друзьями, бывшими одноклассниками, но с теми друзьями, с которыми мы жили по жизни, родственниками, но, увы, нас приняли, в частности, меня, за просто за безумца, что я уверовал в Бога и отказался от жизни в бизнесе, в той жизни, в которой когда-то я жил. Я понял, что своими силами абсолютно ничего не можно сделать. Невозможно. Поэтому пришлось перестраиваться, учить, изучать Священное Писание, вникать. Так и только лишь с помощью Бога. Бог давал силы, действительно наставил, вразумил, я бы сказал. Это не просто мои слова, так действительно есть. Ушло еще после нашего покаяния, уйдет не один год, когда мы действительно увидели то служение, которое Бог для нас предложил. Это пройдет много времени.
Жизнь в бизнесе, в суете, часто не дает проявиться духовным дарам человека. Когда Виктор и Тамара узнали путь Господень, у Тамары проявилась неожиданная способность писать стихи, рассказы. Один из ее рассказов «Освобождение» было озвучено в нашей радиопрограмме, затем письмо матери, но первый рассказ был об их пути к Господу, как великий Бог помиловал их. Так и называется первая книга «Помилованные». Эта книга была, можно сказать, первым серьезным шагом в начале служения. Эту книгу Виктор и Тамара писали вместе.
К нам пришли наши, можно сказать, братья по вере, сестры. Предложили сначала написать о нашей жизни книгу. Хотя мы не писатели, но нас это сначала смутило, потом все-таки мы решились так этим заниматься. Это, опять же, время ушло в молитвы, в внутренние разговоры, с чего начать. А вдруг как-то братья, кто-то без братьев предложил проповедовать, так и начал потихоньку проповедовать. Потом начал свидетельствовать о жизни прожитой, как у нас Господь провел через ряд обстоятельств. И в конечном итоге, как-то мы с женой молились, да мы постоянно с ним молимся, чтобы Господь дал нам труд. И однажды Томе сказал, говорю, я пойду в Украину. И как подтверждением ответа на мои молитвы, один из братьев подошел с нашей церкви, говорит, я хочу спонсировать вашу поездку, оплатить вам билеты. И я это понял, что это ответ от Бога конкретный. Потому что для меня в тот момент, ну, не было возможности ни материальной ехать. Я даже не мог себе представить, как я могу оставить там свой дом, семью без, ну, без работы. Если не буду работать, как все это будет выглядеть. Но Господь все устраивает, вы знаете. То есть это, вот, я бы сказал, ряд этих обстоятельств, да, которые мне явно подсказывали, что это все делает Бог. Для того, чтобы мы там оказались, я воспринял это для себя как волю Божью.
Воля Божья. Как узнать ее? В наше время многие едут в Америку, кто легально, кто нелегально, и у большинства цель – приобретать средства. Кто-то везет свои книги, свои музыкальные записи на дисках, цель – деньги. Но удивительные Божьи пути, не поддающиеся человеческой логике. Виктор, ты человек, знающий, как и где делать деньги. Едешь в другую страну, где ты не сможешь заработать ни доллара. Зачем это тебе? Какая цель твоей поездки?
Основная цель – это проповедь и свидетельство Евангелия, свидетельство о Боге, потому что сам знаю свою прожитую жизнь, которая была прожита в совершенно другом направлении. Считал, что я, может быть, верующий, ходил иногда в православный храм, но жизнь-то моя совершенно не менялась.
Но ведь Америка – это очень далеко от Украины, от Молдавии. Почему ты едешь туда? Ведь в Украине, я думаю, есть братья, которые могут говорить Слово Божие, проповедовать. Почему ты?
Ты знаешь, Игорь, я тебе скажу, ты вот задал вопрос в отношении, почему именно я там еду, почему там, что там нету братьев. Да братья-то есть. Проповедуют, это естественно, прекрасные проповедники там есть, все это есть. Но знаешь, как тебе сказать, вот наш жизненный, так сказать, путь, так далеко не у каждого. Правильно. То есть у каждого там есть свой путь. Так, ну, вот нас Господь провел таким вот путем, да. Я всегда людям говорю, я не рассказываю вам теорию, рассказываю вам факты. Я люблю, говорю, факты. То есть конкретно рассказываю свою жизнь на своем жизненном примере. Так, и это людей касается, понимаешь?
То есть принцип свидетельства апостола Павла. Маленькая книга «Деяния апостолов» и трижды его рассказ о том, как Господь его спас.
А самое для меня главное, ты понимаешь, я всегда говорю так. Может быть, я говорю, сейчас кто-то выслушал мою историю, да, задумается о своей жизни. Может, кто-то увидит в этом примере свою жизнь, он уже начал. Ну, вы имеете в виду, я говорю, так жил, я человек не знал Бога. Ну, говорю, многие из вас сидящие, говорю, христиане, да, порой, да, живут то же самое, или стремятся к той же самой жизни. Говорю, когда-то жил я. Может, вы, говорю, остановитесь, потому что она придет вот таким-таким последствиям. Значит, я тебе скажу, каются, да и члены церкви уходят, каются.
Удивительно, украинский народ откликается, люди тянутся к Богу.
Цель поездок одна, это спасение душ, выполнение заповеди Божьей.
Вот мы летим в самолете сейчас, возле Вити сидит человек, и у него книга. Книга называется «Дьявол в белом городе». И так вот осматриваешь людей и думаешь, в каком отношении этот человек с Богом, спасена ли его душа. И естественно сразу мысли, Господи, помилуй ты их всех, кто с нами рядом.
Господи, помилуй, 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 Господи.
Среди духовной пустоты. услышал зов, зовущий вновь к божественной любви.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
Господи, помилуй тех, кто не знает Тебя и Твоих путей, Твоего спасения. Но также, Господи, помилуй и тех, кто знает Тебя, живого, вечного, любящего Бога, и ничего не делает, чтобы благословлять и помогать тем, кто несет это служение, проповеди Евангелия, а может быть, и осуждает.
До того, как я не ездила с Витей, не поехала вот в эту поездку в Украину, я уже ему говорила: хватит тебе ездить, Витя, ну давай, нужно идти работать, это трудно. И, ну вот, когда вот я сейчас поехала вместе с ним, после этой поездки, даже вовремя, во время этой поездки, я покаялась в том, что я говорила это и думала. Я видела сама эти служения, я видела служения в селах, я видела простых людей, которые настолько искренне молились, таких молитв в Америке я никогда не слышала ни в одной церкви. Я видела и сказала: Господи, прости меня, я больше никогда не буду препятствовать моему мужу ездить и говорить, раз они так слушают. А трудности материальные и другого характера бывают, всякие трудности дома. Мне Бог тоже поможет их перенести.
Игорь, да, мы явно увидели руку Божью даже вот в этом деле, в материальном отношении, что Бог явно отвечал на наши молитвы.
Коль мы заговорили уже об опыте общения с Господом, и вы считаете, что это ваше призвание, то, конечно же, вы должны в жизни испытывать какие-то Божьи особые благословения. Расскажите об этом. Расскажите, что делает Господь в вашем служении.
Ты знаешь, Игорь, что делает Господь? Я знаю, что Господь производит покаяние посредством Духа Святого, как написано в Священном Писании. Дух Святой производит покаяние в человеке. И, ну, кто я такой, чтобы... Я просто говорил свидетельство везде. Призвал людей к покаянию. И я увидел, как выходили сотнями. В одной из церквей вышло 250, там уже братья просто перестали считать. Большая церковь, там больше 1500 человек в Луцке. Люди шли, шли и шли сплошным потоком. Конечно, это не моя заслуга, это прекрасно понимаю, но Бог побуждал людей, побуждал. Я видел сопротивление, как сатана действовал. На одном из служений в Ковеле, где-то там больше 200, может быть, 300 человек, членов церкви, я призвал к покаянию. Люди пошли, вышла одна девушка лет 25, потом она закричала таким диким голосом, что, знаете, аж мурашки по коже пошли. Так, и братья, буквально церковь застыла. Она вскочила с колен с этим диким воплем и рванулась на улицу бежать. Упала навзничь на пол. Ее словно кто-то бросал. Она подпрыгнула опять с пола и выбежала на улицу. Я в таком замешательстве, что делать? Но стоял, молился. Смотрю на братьев, они тоже стоят, молятся. шел еще призыв, еще второй шел призыв покаяния, еще раз хор пел. И через несколько минут она зашла, эта девушка, зашла все-таки, склонилась опять и затихла. Так, видел разные ситуации в других церквях, в Шепетовке, когда врач, ну это потом я узнал, что это женщина-врач. Когда я не знал, я смотрю, что женщина, начался призыв покаяния, она раз вышла из церкви. Зашла потом. Через время посидела несколько минут, опять вышла. Опять зашла. Потом третий раз уже идет призыв покаяния. Самая первая вышла так, и покаялась. Первый раз в служении. Светская женщина, врач, образованная. Но я видел, как шла борьба буквально за ее душу, как сатана пытался ее увести оттуда. Это видно было по ней, как она выходила, заходила, как она страдала. Буквально Бог ее останавливал.
Виктор, всегда ли на призыв выходят люди каяться?
В большинстве своем, да, подсчетами не занимаюсь.
Ты, конечно, не занимаешься этими подсчетами, да и некогда. Но братья, которые там вместе с тобой проводили служение, они сделали некоторый подсчет. Вот он. В 2008 году вы посетили вместе с братьями более 150 церквей. Только в последней поездке вы посетили 29 церквей, на которых присутствовало более 11 тысяч человек. И по свидетельству братьев, покаялось более 1200 человек. На одном только молодежном служении к Господу обратилось в молитве покаяния около 600 человек.
Ну, что больше меня всего порадовало, более 500 из них это людей, которые, ну, не знали Бога, ну, новые совершенно люди.
Кроме Украины, у тебя еще была поездка в Молдову. Расскажи об этой поездке.
Об этом посещении. Вы знаете, тоже было очень хорошо. Александр Попов и его группа «Патмос». И мы вместе совершали служение по Молдавии. Служения шли, в принципе, каждый день, за исключением, может быть, одного дня выходного. Так, в воскресенье тоже по два служения. Мы посетили много церквей в самом Кишиневе, Приднестровье, на юге, на севере Молдавии, в самых различных церквях. Много церквей посетили, благословенно шли служения, в каждом служении были покаяния, очень много людей каялось. Так, в Бельцах было особое такое служение, когда там, не знаю, там сотни людей покаялись, сотни буквально, за одно служение. Я просто рад, что Господь так вот использует и дает покаяние многим людям. Были, конечно, запоминающие встречи, никогда не забуду встречу с является начальник оперативного отдела Молдовы, он же заместитель министра, полковник. Мы с ним учились в школе, я заканчивал высшую школу МВД СССР в свое время, и он тоже. На него было совершено несколько покушений. Когда узнал о моей судьбе, кто-то ему рассказал один из замов, он пожелал со мной встретиться сам, проявил инициативу. И через одного брата, пресвитера, меня пригласили к нему на встречу в кабинет. Так, мы с ним беседовали, очень серьезно. Он мне немножко рассказал о своей судьбе. Так, когда он чудом буквально оставался жив в некоторых ситуациях, когда его стреляли, в бронетранспортере его расстреливали во время Приднестровской войны. Имеет ранение он. И я потом смотрю, вот вы знаете, как действительно сошествие Духа Святого. Мы с ним были вдвоем в его кабинете рабочем. И я видел, что действительно этого человека коснулся Бог. Смотрю, в его глазах слезы. Он весь изменился в лице. Ну, видно было, что человек, он, я не мог себе представить, что в этом кабинете, где мы все время проводились какие-то оперативные совещания по борьбе с преступностью, с одной стороны портретом короля Румынии, который почитается в Молдавии как национальный герой, так, президент, портрет президента, и я предложил этому человеку помолиться, так, и он согласился это сделать, говорит, да, вот я хочу это делать, и мы вместе с ним преклонили колени и молились. Вот Игорь говорит, это разве я делал? Это делал Бог, это явно было, что Божья работа, потому что, ну, по-другому я никак не могу оценить это, только Божью работу, только действие Духа Святого. Была встреча с моими бывшими коллегами, один из братьев, у меня все служение среди офицеров и рядовых в МВД Молдавии. Собрались где-то порядка 70 или 80 офицеров, 100 человек со своими женами. Очень хорошо оно прошло. Я им говорю, неужели я мог себе представить, что я говорю, выпускник высшей школы МВД СССР, буду говорить с моими коллегами не о розыске преступников, не о планах по борьбе с преступностью, а рассказывать вам о Боге. И у нас осталась очень интересная беседа с участием группы, опять же, «Патмос». покаяния были среди этих людей.
Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что вы слушаете христианскую радиопрограмму «Мир вам». Сегодня в нашей радиопрограмме участвует Виктор и Тамара Резниковы. Они рассказывают о своем служении в Украине, Молдавии, о том, как Господь действует через Виктора, через его проповеди, через его свидетельства. После песни мы продолжим нашу беседу.
Господь свое слово святое нести нередко двоих посылает, и если один ослабеет пути, другой ему там помогает. Иди, не робей, иди веселей, крепись и не падай душою, дорогой одной к отчизне святой, скорее пойдем мы с тобою. Твоих он направил в суровую даль, дорогой политой слезами, и где одного одолеет печаль, другой утешает словами. Иди, не робей, иди веселей, крепись и не падай душою, дорогой одной к отчизне святой, скорее пойдем мы с тобою. Блеснула слеза на лице одного, с любовью другой утирает, и словом святым утешает его. И тихо ему напевает: иди, не робей, иди веселей, крепись и не падай душою, дорогой одной к отчизне святой, скорее пойдем мы с тобою. Когда же конец испытанию придет, и счастьем даль засияет, один из них новый напев запоет, позади и не спеди, но враг не имеет покоя. Друг вместе с тобой, к отчизне святой, бодрее пойдем мы с тобою. Друг вместе с тобой, к отчизне святой. Бодрее пойдем мы, бодрее пойдем мы, бодрее пойдем мы с тобою.
Хорошо, когда есть рядом друг. Виктор, кто помогает вам в вашем служении?
На сегодняшний день это вот моя семья. А там братья, которые на месте, они уже знают мое служение. Вот, допустим, с нами ездил парень, он сам миссионер, работал в Тюмени. Член церкви он. И он, я говорю, с удовольствием с вами, говорит, ну, участвую. Это мое служение, помогать. Ну, знаешь, это такой подъем, когда, ну, представьте, вот 600 человек вышло на покаяние, Игорь. Ты бы видел эти слезы, ты бы видел в лесу, да, молодежь, там 5000 молодежи, огромнейший навес там они сделали, да, сводный хор Бердичева и Винницы пел на этом служении, да, как они люди, как пошли на покаяние, это молодежь, там, ну, молодежи в основном, это разве забудешь эти слезы, разве это ж... На взрыв некоторые плачут, это же обнимаются, потом это такая радость, и эта радость, кающийся душ, это тебе приносит радость самому, когда ты видишь слезы этих вот покаяний. А еще у меня несколько было таких интересных случаев, да, тоже никогда не забуду. Ты знаешь, вот я обычно в конце, когда уже покаяния уже состоялись, я говорю, прошу остаться здесь вот впереди, говорю, тех людей, кто сегодня каялся впервые, так, кто не является членами церкви, останьтесь здесь. Вот они остаются, да, а я там говорю, обращаюсь в зал, говорю, вы здесь перед собой видите, вот здесь ваши родственники стоят, может быть, ваши дети. Говорю, подойдите, говорю, поздравьте их, обнимите их и так далее. Я же не знаю, кто там матери их отцы. Стоит юноша. И я говорю, мама, здесь твоя летица. Она говорит, я говорю, мама, подойди, поздравь. Она стоит, там женщина встает, она, оказывается, неверующая. Вот она идет к нему, к своему сыну, покаялся, да, не доходит до него метра или два, упадает на колени и кается пред Богом. Вот два таких случая было. Неверующие родители, да, увидев своих детей, кающимися в слеза, да, покаяния, выходили и каялись сами. Это, знаешь, особая радость. Знаешь, такое переполнение душевной эмоции, сам плачешь. Ты знаешь, это разве передать словами, ты мне скажи, это вот внутреннее такое состояние, внутреннее волнение, сам это сопереживаешь, сам плачешь. Это просто чудо, это действительно действие Духа Святого, когда все это в этом вот процессе сам участвуешь.
Да, это большая радость, и Евангелие говорит, что покаянию грешника радуются не только люди, но радуются небеса. Виктор, я думаю, что нам нужно все-таки вернуться в твою первую поездку. Расскажи о том, все-таки, как было твое первое служение в Украине.
Мы приехали в Украину первый раз. Это было 2 января мы туда прилетели с Валерой Сахняком. Он сам житель, родом оттуда, с Волынской области. И начали там служение в деревнях, в городах. Волынской, Ровенской области. За первую поездку, это был месяц, немножко даже, ну, примерно месяц ушел, мы посетили более 70 церквей. Почему? Потому что служения шли настолько плотно, я видел заинтересованность людей, которые хотели слушать это свидетельство. По 2-3 служения в день проводили мы. Несмотря на морозы, так иногда были служения в городских домах культуры, в сельских домах культуры, которые много лет не отапливались. Так, температура на улице была 15-17 градусов, там в этих внутри помещений нулевая. Но люди сидели, слушали. Людям хотелось слушать. Многие стали каяться, каялись люди. Так, много пришло людей, которые первый раз, может быть, как я, услышали мою судьбу, нашу, о нашей судьбе, нашей прожитой жизни. Увидели, может быть, себя в этом. Так, и обращались тоже искренне к Богу. Я благодарен Богу, что сегодняшний день прошли крещение уже во многих церквях тех людей, которые каялись, ну, после нашего посещения церквей. Увидел очень большую тягу к Слову Божьему в этих местах Западной Украины. В одно собрание мы опаздывали буквально на 2 часа. Мороз, гололед на дорогах тогда. И мы опаздывали на 2 часа в одну деревню вместо 7 часов вечера. Мы туда приехали в 9 часов вечера, это в Волынской области. К моему удивлению, дом молитвы, несмотря на поздний час, был переполнен, забит. Так люди ждали, и еще 2 часа шло служение, никто не расходился. Были покаяния, молодежи много каялось, новых людей, бывших моих сотрудников я встречал, которые когда-то работали в органах милиции, в прокуратуре, в следствии, КГБ, которые обращались к Богу.
Вместе с такой радостью тебе все-таки в той первой поездке пришлось перенести и тяжелые испытания. Вы проводили богослужение в холодных помещениях, и холодный воздух сделал свое дело, ты заболел воспалением легких.
Если бы меня не уложили в постель, мне врач, это уже буквально меня ночью сослужение, один брат забирает себе домой, он увидел просто мое состояние. Я же говорить не могу. Вызвал 12 ночи врача. Меня обследовали, врач мне говорит, если бы еще 2 дня, и у вас отек легких, смерть, говорит. И меня в постели неделю я пролежал, меня давай колоть.
Я ему говорила, больше не поедешь,
болючая.
Никуда, я плакала.
Я пролежал там в Украине, да, неделю там у одного брата, меня буквально выводили с этого состояния. Каждый день хорошо там врача он подключил, уколы, лекарства, рение там и так далее и тому подобное.
Но ведь, послушайте, ведь за это нужно, чтобы кто-то оплачивал. У вас есть спонсор, у вас есть кто-то, кто оплачивает ваши билеты, ваше служение.
Ты знаешь, Игорь, мы с женой никогда ни копейки ни у кого не просили. Хотя, вы знаете, иногда такая мысль возникает внутри. Вот, знаешь, подтачивает, попросить бы у кого-нибудь. А потом я тут же ее отгоняю и говорю, Господи, Ты владеешь всем. И просто просим у Него милости. И мы видим, как Господь о нас заботится. Мы просто видим.
Можете ли Вы рассказать, как все-таки Господь действует, как все-таки Господь отвечает на Ваши нужды?
Вот пример, когда первую поездку я уехал, январь месяц, то он мне звонит, говорит, Витя, у меня не за что заплатить билы, а я в Украине, откуда, у меня тоже денег нет. Начали молиться. Буквально это сразу же Господь ответил. Мы сегодня с ней переговорили. На следующий день она мне звонит и рассказывает такой ответ от Господа. С Калифорнии звонит женщина. Просто женщина звонит и говорит, здравствуй, Тома. А как вы живете? Муж твой уехал. Как ты живешь? Томми говорит, у нас есть расположение сердца. Вот мы с мужем и наши родители выслали вам 1500. Ну, ты скажи, это разве не ответ от Бога?
Я заплакала, но я не привыкла. Раньше
ровно
мы всю жизнь помогали людям.
1500, которые нам нужны были, позвонил человек, и эти 1500 через 2 дня были у нее. Она закрыла все вопросы свои. Но мы, я говорю, мы молимся Богу, мы видим, как действительно Бог в этом плане располагает сердца людей.
Если Господь послал моего мужа, почему я могу понять, что это Господь его послал туда, то он не оставит меня, он позаботится об этом. Если Бог послал его, то он и позаботится об этом. Мы знаем, что в нашей церкви есть очень много людей, пожилых, которые молятся постоянно о нашем служении, о нашем передвижении.
Итак, в чем вы нуждались, ровно столько Господь вам послал.
Угу. Абсолютно. У нас ничего лишнего нет, абсолютно. Но на наши нужды, вот на наши непосредственно нужды, у нас есть все.
Я хочу сказать, что Господь еще никому просто так не бросал с неба доллары или хлеб, или еще что-то. Но всегда Господь использовал порой самое немощное, чтобы сделать свое великое дело. Допустим, Илью, чтобы накормить, Господь использовал ворона. Он использовал бедную вдову. Дорогой радиослушатель, дорогой христианин, если Господь побуждает твое сердце пожертвовать на служение, которое совершает Виктор в Украине, Молдове, вы можете это сделать ради Господа и ради тех людей, которые через свидетельство Виктора приходят к Господу в молитве покаяния.
Кто-то в тяжелый час нужды ближнему помощь оказал, кто-то печального душой ласковым словом утешал. Ты ли то был, скажи, ты ли то был, скажи. Кто-то среди порока зла чистую совесть сохранял, кто-то без робости и стыда правду открыто защищал. Ты ли то был, скажи, ты кто был, скажи. Кто-то здесь время все свое праздно без пользы убивал, кто-то прекрасные цветы в жизни небрежно растоптал. Скажи, ты ли то был, скажи. Кто-то с восторгом горячо об Иисусе говорил, труд его радость доставлял, многих покою приводил. Ты ли то был, скажи, ты ли то был, скажи.
Виктор, ты совершаешь служение в Украине, Молдове. Расскажи, пожалуйста, вот в отношении свободы. Я еще помню то время, когда это было очень трудно делать. Расскажи, как сегодня.
Ну, на сегодняшний день я пока не вижу, я не встречал особо сопротивлений. Так, братья местные, по местной церкви организовали служение. Приходилось проповедовать в деревнях, даже на улицах. Просто на улице ставили посреди улицы стол, подключались к какому-то дому аппаратуру, к электричеству. Собирали людей, играла музыка, люди подходили, проповедовали прямо на улицах. Люди каялись. Мы даже не ожидали, что люди там будут каяться или не каяться. Но Бог касается. Прямо вот на улице собрались там люди. Сели там, кто сидел, кто стоял там, проходящие эти повозки. Ну, улица, деревенская улица. И люди, потом призыв к покаянию, люди начали каяться. То есть отзываются люди на призыв еще пока. Сейчас, очень, говорю, очень большое противление со стороны, я бы сказал, темных сил в Украине. Очень много сейчас сатанинских организаций. Так, зарегистрирована церковь сатаны. Поэтому сейчас настоящая, конечно, идет война. Если раньше она как-то велась, ну, как-то завуалирована, что ли, то сейчас эта битва открыта. Сейчас уже все эти сатанисты, они открыто заявляют о себе, что они как церковь, только поклонение своему Богу. Сатане поклоняется. Они открыто исповедуют это. Не просто удивляет, а просто поражает, что в какое время мы сейчас живем. Действительно, перед приходом Господа нашего Иисуса Христа. И на сегодняшний день, я вам скажу, активно сатана проводит огромнейшую работу против Бога. Пьянство, разврат, преступления, наркотики. Одесская область – это одна из областей, которая занимает одно из ведущих мест по СПИДу. Курево, пьянство – тоже одно из ведущих мест. Среди других стран Украина занимает. То есть на сегодняшний день идет, безусловно, конечно, битва за души людей. И нам, христианам, конечно, в этом плане надо действительно гореть сердцами, желанием нести Слово Божие другим людям. Вот, в принципе, я это делаю. Хочется, пока живешь на этой земле, как-то исполнить волю Божью.
Может быть, ты расскажешь хотя бы об одном из служений, которые вы проводили там, в Украине?
Были служения в домах культуры. Братья снимали дома культуры прямо городские. На весь город вешали объявления по 5000, раздавали приглашений. В Измаиле это было. Переполнен дом культуры, невозможно было людям уже сесть, стояли люди. Но вот, ты знаешь, удивительно, вот на 6 часов было назначено служение, да? Сатана все-таки не желает, чтобы проводились такие мероприятия. Уже стоит хор, все так красиво, хор стоит в форме, уже мы молимся перед выходом. И ровно в 6 часов должно быть начало. И ровно в 6 часов, минута в минуту, выключили свет во всем городском доме культуры. Стали искать причину, никто не знает ничего, что произошло. Ни электрики местные, никто. Давай там звонить в электросеть. Те говорят, мы ничего не знаем. Мы стали молиться, подключились братья. И мы через 20 минут свет включили. Вы знаете, вообще это город такой, где очень много действует именно различных сатанинских организаций. И вот за одну ночь в пятницу, я узнал, там было 8 совершено, 8 самоубийств. За одну ночь. Довольно-таки небольшой город. То есть, и что поражает, вы знаете, сейчас очень много самоубийств среди молодежи, именно среди молодых людей.
Виктор, я знаю, что ты вот только приехал из Украины и снова уже собираешься опять ехать. Снова встречи, снова собрание, Киев, Киевская область. Это будет твоя последняя поездка, или ты намерен еще продолжать служение там, ну, и
конечно,
дальше?
Конечно, дальше. Продолжать. Это еще,
там я, братья, я думаю, целая группа лет. Братьев, которые делают расписание. Это не просто именно его вот личная инициатива. И там есть очень серьезные люди, которые именно приглашают и говорят, что вот мы, допустим, едем с какого-то служения сейчас. И он уже говорил, мы планируем провести такие служения в такой-то области, или там-то, там-то, или на таком-то предприятии. То есть есть труд и сейчас возможность такая для благовестия. Единственное, что очень хочется, и я каждый день стараюсь это делать, молиться о тех людях, которые именно покаялись после этих служений, потому что, чтобы Господь не оставил их без своего внимания. Потому что покаяние, и после этого бывает у человека очень трудная жизнь, мы это сами пережили. И важно, чтобы их не оставили. И важно, чтобы Господь им дал мудрости и желание идти за ним, и чтобы они понимали, что христианство – это не ряд запретов, это смысл жизни человека.
Знаешь, вот иногда бы такие служения были, которые запоминаешь конкретно. Центральная церковь, где-то больше 1500 народа в Одессе. И вот на первом ряду, прямо перед кафедрой, сели 5 человек. Шорты на них одеты, 3 парня и 2 девушки. И, знаешь, такого вида наркоман. Видно сразу, что они, это люди, которые, ну, наркоманы, ходят и вольные. 2 девушки, которые лет такие по 19, легли вот на стене и спят. Вот просто вот ноги вытянули, как, знаешь, 3 парня тоже, то, по телефону говорят. То... Я начал проповедовать. Ты знаешь, как вот Господь побудил.
Как они выходили туда-сюда, ходили.
Да, ходили, выходили, мешали. Да. Я начал обращаться, наша молодежь начала обращаться к ним. Я говорю, проповедь, да? Вот обращение к молодежи, делал акцент. В конечном итоге они все затихли, началось покаяние, они все пятером вышли, со слезами все покаялись.
Дверь открылась тихонько, как будто от быстрого ветра. На пороге стоял он, я узнал его сразу, Христос. Мир тебе, произнес, и наполнилась горница светом. И растаяло сердце потоки нахлынувших слез. Мир тебе, произнес, и наполнилась горница светом. И растаяло сердце потоки нахлынувших слез. Я к ногам его пал, и такой благодатной молитвой были слезы мои, растворившие слово «прости». Спаситель стоял, озаренный смущенной улыбкой, будто вовсе не он, будто я его должен простить. А Спаситель стоял, озаренный смущенной улыбкой, будто вовсе не он, будто я его должен простить. Царем, а слугой я пришел в твою мрачную келью. Мой карающий меч не закон, а моя благодать. Я тебе покажу мою первую заповедь в деле. Я тебя научу, как из праха людей подымать. Я тебе покажу мою первую заповедь в деле. Я тебя научу, как из праха людей подымать. Суд идет, прозвучало сужу за грехи и суждения. Приговор в исполнение сейчас приведу, посмотри. И склонившись, любовь излучая и нежность, он омыл своей кровью порочное сердце мое. И склонившись, любовь излучая и нежность, он омыл своей кровью порочное сердце мое. Я прошу вас, друзья, никогда никого не судите. Научитесь всегда согрешающим людям прощать. И откроется дверь, и войдет милосердный Спаситель. И по слову Его воцарится в душе благодать. И откроется дверь, и войдет милосердный Спаситель. И по слову Его воцарится в душе благодать. И по слову Его воцарится в душе благодать.
Виктор, Тамара, спасибо, что вы согласились поучаствовать в радиопрограмме. Божьих вам благословений, особенно тебе, Виктор, в поездке и служении в Украине. А всем, кто нас слушает, я приглашаю молиться о предстоящих служениях Виктора в Украине. И если Господь побуждает вас поддержать это служение, позвоните нам по телефону 540-421-4681, и вы узнаете, как можно оказать помощь и поддержку этого служения, и пусть Господь вам в этом поможет. Ну что ж, друзья, вот и пришло время на сегодня нам попрощаться. Не забудьте, каждое воскресенье в 1:30 Церковь «Новая жизнь» ждет вас. Адрес церкви 103 West Columbia Street, Falls Church, Virginia, и телефон 571-594-46-58. А мы встретимся с вами ровно через неделю на этой же волне и в это же время. Наши радиопрограммы вы можете слушать в удобное для вас время в интернете по адресу www.mirvamradio.org в архиве наших радиопрограмм, а также можете позвонить по телефону 540-421-46-81. С вами был Игорь Пустынович. Всего доброго вам, Божьих вам благословений.
Словно пламя, не ест, не пьет, не спит, бросает в жар. А пыл пройдет так, упорхнет, как птица. Нетрудно потушить такой пожар. Любовь Христа намного глубже, чище. Она пускает корни в небеса. Она питает душу манной свыше. Лишь в ней великолепия краса. Море глубока любовь, как небо высока любовь, как шторм сильна Христа любовь. Как меч остра Христа любовь, таинственна, как дух любовь, непостижима. Нравится, уйдет, а может и подобное случится. Возненавидит или проклянет. Любовь Христа все грешников прощает, шлет покаяние сердцу, мир дает, и душу в оправдание одевает, и с радостью к спасению ведет. Как море глубока любовь, как небо высока как шторм сильна Христа любовь. Как меч остра Христа любовь, таинственна, как дух любовь, непостижима, непостижима. Луч вечернюю порой. Любовь Христа в обети пребывает и процветает с юною душой. Моя любовь в словах границ не знает, но жаль, на деле нету громких слов. Христа любовь на деле отражает, что Бог один есть вечная любовь. Как море глубока любовь, как небо высока любовь, как шторм сильна Христа любовь. Сестра Христа любовь, таинственна, как дух любовь, непостижима.